уважаемые 12-классники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты внимательно прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните первое задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
В прошлом Харен актер, радиодиджей. Впрочем, за его плечами еще много самых разных профессий. Сегодня он профессионально занимается дайвингом, фотографией и подводными съемками в самых разных точках мира. Жить предпочитает в теплых странах и в основном в небольших городах, а еще лучше в деревнях. Там люди добрее и проще как-то все.
Почему я живу здесь и почему я столько путешествовал по теплым странам? Я заметил просто, что в теплых странах и особенно отдаленных местах в людях присутствует какая-то доброта. Если даже мы посмотрим на Латвию, то люди в больших городах более заняты, они более скрытны, более завистливы, заняты своим бизнесом, своими делами. А на деревне люди всегда проще, более открытые. Вот это, мне кажется, самое важное, что меня завораживает в людях, вот просто доброта. Но большой город дает свой отпечаток. В большом городе много одиноких людей, а в маленькой деревне мало людей. Все дружат друг с другом, никто никому не делает ничего плохого. Все улыбаются друг другу, здороваются. Это уже располагает тебя к доброте и к любви к окружающему миру.
Благодаря своей нынешней профессии, подводным съемкам, Харен много путешествует и видит, как за последние годы меняется мир. Люди все больше тянутся друг к другу по интересам.
Мир меняется, и несмотря на то, что все человечество приходит к упадку и деградирует, тем не менее есть люди, которые питаются добротой и приносят эту доброту другим. И чем больше мы будем жить в этом веке упадка, тем больше люди будут сжиматься больше по интересам. Я думаю, что в Латвии вы это тоже чувствуете. И неважно, русские, латыши, французы, итальянцы, евреи, неважно кто. Люди очень космополитичны сейчас по своей сути. Потому я считаю, что нету большого смысла делать Соединенные Штаты Америки или Евросоюз. Люди все равно находят друг друга по интересам. Это потому, что сейчас такие технологии, такое время, и есть возможность путешествовать, видеть друг друга.
Судя по рассказам коллег, кто работал с Хареном еще в Риге, с того времени, как он начал активно путешествовать и переехал в теплые страны, он очень изменился. Не потому, что похудел, не потому, что стал больше нырять или интереснее работать, но внутренне стал спокойнее, счастливее, вдумчивее. На вопрос о том, как удается сохранять душевный баланс и гармонию, как получается каждый день быть счастливым, когда вокруг столько проблем и стресса, Харен отвечает, не задумываясь.
Я всем говорю всегда такой очень простой пример. Посмотрите, у кого самые радостные песни и танцы? У самых бедных людей в мире. То есть это не зависит от того, у кого сколько денег. И, конечно, в том мире, в котором мы живем, будь то Европа или Америка, люди настроены на то, что счастье нам могут дать деньги. На самом деле есть простое человеческое счастье, которое не зависит от вашего образования, а, скорее всего, от вашего духовного образования, а не от того, какие у вас внешние условия. Может человек страдать, даже живя в комфорте и в очень хороших условиях. То есть это не зависит от внешних факторов.
У вас есть минута на выполнение первого задания. Слушайте текст еще раз.
В прошлом Харен – актер, радиодиджей. Впрочем, за его плечами еще много самых разных профессий. Сегодня он профессионально занимается дайвингом, фотографией и подводными съемками в самых разных точках мира. Жить предпочитает в теплых странах и в основном в небольших городах, а еще лучше в деревнях. Там люди добрее и проще как-то все.
Почему я живу здесь и почему я столько путешествовал по теплым странам? Я заметил просто, что в теплых странах и особенно отдаленных местах в людях присутствует какая-то доброта. Если даже мы посмотрим на Латвию, то люди в больших городах более заняты, они более скрытны, более завистливы, заняты своим бизнесом, своими делами. А на деревне люди всегда проще, более открыты. Вот это, мне кажется, самое важное, что меня завораживает в людях, вот просто доброта. Но большой город дает свой отпечаток. В большом городе много одиноких людей, а в маленькой деревне мало людей. Все дружат друг с другом, никто никому не делает ничего плохого, все улыбаются друг другу, здороваются. Это уже располагает тебя к доброте и к любви к окружающему миру.
Благодаря своей нынешней профессии, подводным съемкам, Харен много путешествует и видит, как за последние годы меняется мир. Люди все больше тянутся друг к другу по интересам.
Мир меняется, и несмотря на то, что все человечество приходит к упадку и деградирует, тем не менее есть люди, которые питаются добротой и приносят эту доброту другим. И чем больше мы будем жить в этом веке упадка, тем больше люди будут сжиматься больше по интересам. Я думаю, что в Латвии вы это тоже чувствуете. И неважно, русские, латыши, французы, итальянцы, евреи, неважно кто. Люди очень космополитичны сейчас по своей сути. Потому я считаю, что нет большого смысла делать Соединенные Штаты Америки или Евросоюз. Люди все равно находят друг друга по интересам. Это потому, что сейчас такие технологии, такое время, и есть возможность путешествовать, видеть друг друга.
Судя по рассказам коллег, кто работал с Хареном еще в Риге, с того времени, как он начал активно путешествовать и переехал в теплые страны, он очень изменился. Не потому, что похудел, не потому, что стал больше нырять или интереснее работать, но внутренне стал спокойнее, счастливее, вдумчивее. На вопрос о том, как удается сохранять душевный баланс и гармонию, как получается каждый день быть счастливым, когда вокруг столько проблем и стресса, Харен отвечает, не задумываясь.
Я всем говорю всегда такой очень простой пример. Посмотрите, у кого самые радостные песни и танцы? У самых бедных людей в мире. То есть это не зависит от того, у кого сколько денег. И, конечно, в том мире, в котором мы живем, будь то Европа или Америка, люди настроены на то, что счастье нам могут дать деньги. На самом деле есть простое человеческое счастье, которое не зависит от вашего образования, а, скорее всего, от вашего духовного образования, а не от того, какие у вас внешние условия. Может человек страдать, даже живя в комфорте и в очень хороших условиях. То есть это не зависит от внешних факторов.
У вас есть минута для выполнения задания. Внимательно прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполните второе задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Андрей Миронов был создан в первую очередь для прямого контакта со зрителями. Ему было необходимо чувствовать зал и видеть реакцию зрителей на его фантастическую способность импровизировать. Его популярность била все рекорды. Фильмы с участием Андрея были обречены на успех. На спектакли в театре «Сатиры», в которых он играл, достать билет было невозможно. Его феерическая, воздушная, виртуозная игра не оставляла равнодушными никого. Даже жуликов и негодяев он играл с потрясающим обаянием.
В Риге 11 августа 1987 года состоялся его последний творческий вечер. Его Андрей согласился провести в дополнение к своим спектаклям, посвятив памяти только что во время рижской гастроли ушедшего из жизни Анатолия Папанова. Он сыграл монолог Хлестакова. Те, кто это видел, присутствовали при чуде. Хлестаков превращался из захмелевшего в роля в трагическую фигуру маленького человека, выкрикившего свою несбывшуюся мечту о красивой жизни, об арбузе прямо из Парижа, о 30 тысячах курьеров, о великом поэте, к которому можно запросто подойти и спросить: «Ну что, брат Пушкин?» В конце монолога он свалился на пол и, обливая слезами, застенчиво прошептал: «Спасибо, господа, меня еще никогда так хорошо не принимали».
После окончания вечера он сидел в своей гримерке испуганный. Ему сказали: «Андрюша, ты безумный, 2,5 часа такой работы, ты не выдержишь». Он отмахнулся: «Да ладно, лучше скажите, это правда было ничего, а?»
Сегодня Андрею Миронову исполнилось бы 72 года. Кстати, когда Андрей Миронов решил поступать в театральное училище, его папа Александр Минакер решил показать сыну одной очень знаменитой актрисе и прекрасному педагогу. В семье единодушно решили, ее приговор будет последним. Андрей страшно волновался, встал в позу и срывающимся голосом произнес: «Прощай, свободная стихия». И у него от напряжения из носа потекла кровь. Будущего абитуриента немедленно уложили на диван, отец и экзаменатор бросили ставить примочки. Темперамент у мальчика есть. Об остальных качествах дарования судить пока трудно. Но для начала и это неплохо.
Этой знаменитостью была Цицилия Мансурова. В театре Вахтангова она создала бессмертные образы принцессы Турандот и Беатриче в шекспировской «Много шума из ничего».
Сегодня исполняется ровно 120 лет со дня ее рождения.
У вас есть минута на выполнение второго задания. Слушайте текст еще раз.
Андрей Миронов был создан в первую очередь для прямого контакта со зрителями. Ему было необходимо чувствовать зал и видеть реакцию зрителей на его фантастическую способность импровизировать. Его популярность била все рекорды. Фильмы с участием Андрея были обречены на успех. На спектакли в театре «Сатиры», в которых он играл, достать билет было невозможно. Его феерическая, воздушная, виртуозная игра не оставляла равнодушными никого. Даже жуликов и негодяев он играл с потрясающим обаянием.
В Риге 11 августа 1987 года состоялся его последний творческий вечер. Его Андрей согласился провести в дополнение к своим спектаклям, посвятив памяти только что во время рижской гастроли ушедшего из жизни Анатолия Папанова. Он сыграл монолог Хлестакова. Те, кто это видел, присутствовали при чуде. Хлестаков превращался из захмелевшего в роля в трагическую фигуру маленького человека, выкрикившего свою несбывшуюся мечту о красивой жизни, об арбузе прямо из Парижа, о 30 тысячах курьеров, о великом поэте, к которому можно запросто подойти и спросить: «Ну что, брат Пушкин?» В конце монолога он свалился на пол и, обливая слезами, застенчиво прошептал: «Спасибо, господа, меня еще никогда так хорошо не принимали».
После окончания вечера он сидел в своей гримерке испуганный. Ему сказали: «Андрюша, ты безумный, 2,5 часа такой работы, ты не выдержишь». Он отмахнулся: «Да ладно, лучше скажите, это правда было ничего, а?»
Сегодня Андрею Миронову исполнилось бы 72 года. Кстати, когда Андрей Миронов решил поступать в театральное училище, его папа Александр Минакер решил показать сына одной очень знаменитой актрисе и прекрасному педагогу. В семье единодушно решили, ее приговор будет последним. Андрей страшно волновался, встал в позу и срывающимся голосом произнес: «Прощай, свободная стихия!» И у него от напряжения из носа потекла кровь. Будущего абитуриента немедленно уложили на диван, отец и экзаменатор бросились ставить примочки. Темперамент у мальчика есть. Об остальных качествах дарования судить пока трудно. Но для начала и это неплохо.
Этой знаменитостью была Цицилия Мансурова. В театре Вахтангова она создала бессмертные образы принцессы Турандот и Беатриче в шекспировской «Много шума из ничего».
Сегодня исполняется ровно 120 лет со дня ее рождения.
У вас есть минута для выполнения задания. Внимательно прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполните третье задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Он был заметен в небе издалека, яркая раскраска. Дети показывали на него пальцами и поминутно расспрашивали родителей о нем, а также о том, почему он летает, а крыльями не машет. А взрослые, кто-то от того, что вспоминал свое детство, кто-то от того, что не мог найти слов, чтобы доступно объяснить ребенку физические законы воздействия различных сил, смотрели, задрав головы на игрушку, и, кажется, сами были похожи на детей. Пришло время отдыха, и летающее чудо было оставлено на время у корней старого клена в безветрии, чтобы не дать шанса красавцу улететь. Но он никуда и не собирался сбегать. В это самое время мимо нашего героя проползла маленькая божья коровка. Она тоже была ярко раскрашена. Оранжевая спинка в черных пятнышках. «Здравствуйте!» – поприветствовала малышка отдыхающего героя. «Вы очень красивы!» Воздушный змей даже не отреагировал на едва слышный писк букашки. А она радостно продолжала. «Сегодня ветер удивительно теплый и добрый. Он мне рассказал, что за дальней горой солнышко играло весь день с дождиком в догонялки. А люди так радовались, что от улыбок на небе появилась радуга, яркая, разноцветная. Скоро дождик и к нам придет в гости. Давайте вместе с ним поиграем». «Вот еще», – высокомерно откликнулся воздушный змей. «Кто такая эта радуга? Кто такой дождик? Так, мелюзга дворовая. А я привык жить в тепле и уюте. Да и вымокнуть мне совсем не хочется. Мои краски мне много дороже, чем глупые игры с какими-то там бездомными бродягами. Мной восхищаются, берегут. Я ведь стою немало денег. Он усмехнулся, и божья коровка неловко поежилась. Она и понятия не имела о том, что такое деньги и как ими можно заплатить за радость. «Я летаю высоко, гораздо выше, чем ты, маленькая букашка, и люди меня замечают издалека. Я знаменит. Мои предки были драконами и появились на этой земле несколько тысячелетий назад в Китае. Моя родословная не позволяет мне становиться на одну ступеньку с неблагородными созданиями. Даже то, что я с тобой разговариваю, уже с моей стороны великая милость». Божья коровка совсем почему-то не расстроилась. Она заинтересовалась. «Ой, а расскажите мне, пожалуйста, какие цветы и травы живут в Китае? Какая там природа?» «Глупая ты, божья коровка», – ответил воздушный змей. «Я и здесь-то не обращаю внимания на такие мелочи. Посмотри, люди так мной дорожат, что привязали ко мне веревочку, чтобы, не дай бог, шальной ветер меня не украл. А ты? Кому ты так дорога?» Малютка немного задумалась, а потом ответила. «Знаете, воздушный змей, может быть, я дорога своим друзьям, семье, каким-то детям, играющим на полянке, но мне важнее то, что мне дорого. И это небо, и это солнце, и дождик, и каждая травинка да былинка. Но и главное, у меня есть воля, и меня никто не привязывал ни к чему. Напротив, я вольна сама свои привязанности выбирать. Я не знаю, как жить на привязи. Может быть, я рискую, летая свободной по свету, где так много опасностей, но я живу свободной, а вы привязаны. И совсем не веревочкой, а собственным нежеланием что-то менять и собственной зависимостью от славы. Когда-нибудь мы все состаримся, перестанем быть красивыми, и что тогда? Я желаю вам счастья и добра». Она взмахнула своими едва заметными крылышками, а воздушный змей, который совершенно не ожидал такой речи от этой малявочки, немного оторопел, но и сам не ожидал от себя того, что через некоторое время его взгляд притянет узелок веревочки, закрепленный на его теле.
У вас есть минута на выполнение третьего задания. Слушайте текст еще раз.
Он был заметен в небе издалека. Яркая раскраска. Дети показывали на него пальцами и поминутно расспрашивали родителей о нем, а также о том, почему он летает, а крыльями не машет. А взрослые, кто-то от того, что вспоминал свое детство, кто-то от того, что не мог найти слов, чтобы доступно объяснить ребенку физические законы воздействия различных сил, смотрели, задрав головы на игрушку, и, кажется, сами были похожи на детей. Пришло время отдыха, и летающее чудо было оставлено на время у корней старого клена в безветрии, чтобы не дать шанса красавцу улететь. Но он никуда и не собирался сбегать. В это самое время мимо нашего героя проползла маленькая божья коровка. Она тоже была ярко раскрашена. Оранжевая спинка в черных пятнышках. «Здравствуйте!» – поприветствовала малышка отдыхающего героя. «Вы очень красивы!» Воздушный змей даже не отреагировал на едва слышный писк букашки. А она радостно продолжала. «Сегодня ветер удивительно теплый и добрый. Он мне рассказал, что за дальней горой солнышко играло весь день с дождиком в догонялке. А люди так радовались, что от улыбок на небе появилась радуга, яркая, разноцветная. Скоро дождик и к нам придет в гости. Давайте вместе с ним поиграем». «Вот еще», – высокомерно откликнулся воздушный змей. «Кто такая эта радуга? Кто такой дождик? Так, мелюзга дворовая. А я привык жить в тепле и уюте. Да и вымокнуть мне совсем не хочется. Мои краски мне много дороже, чем глупые игры с какими-то там бездомными бродягами. Мной восхищаются, берегут. Я ведь стою немало денег». Он усмехнулся, и божья коровка неловко поежилась. Она и понятия не имела о том, что такое деньги и как ими можно заплатить за радость. «Я летаю высоко, гораздо выше, чем ты, маленькая букашка, и люди меня замечают издалека. Я знаменит. Мои предки были драконами и появились на этой земле несколько тысячелетий назад в Китае. Моя родословная не позволяет мне становиться на одну ступеньку с неблагородными созданиями. Даже то, что я с тобой разговариваю, уже с моей стороны великая милость». Божья коровка совсем почему-то не расстроилась. Она заинтересовалась. «Ой, а расскажите мне, пожалуйста, какие цветы и травы живут в Китае? Какая там природа?» «Глупая ты, божья коровка», – ответил воздушный змей. «Я и здесь-то не обращаю внимания на такие мелочи. Посмотри, люди так мной дорожат, что привязали ко мне веревочку, чтобы, не дай бог, шальной ветер меня не украл. А ты? Кому ты так дорога?» Малютка немного задумалась, а потом ответила. «Знаете, воздушный змей, может быть, я дорога своим друзьям, семье, каким-то детям, играющим на полянке, но мне важнее то, что мне дорого. И это небо, и это солнце, и дождик, и каждая травинка да былинка. Но и главное, у меня есть воля, и меня никто не привязывал ни к чему. Напротив, я вольна сама свои привязанности выбирать. Я не знаю, как жить на привязи. Может быть, я рискую, летая свободной по свету, где так много опасностей, но я живу свободной, а вы привязаны. И совсем не веревочкой, а собственным нежеланием что-то менять и собственной зависимостью от славы. Когда-нибудь мы все состаримся, перестанем быть красивыми, и что тогда? Я желаю вам счастья и добра». Она взмахнула своими едва заметными крылышками, а воздушный змей, который совершенно не ожидал такой речи от этой малявочки, немного оторопел, но и сам не ожидал от себя того, что через некоторое время его взгляд притянет узелок веревочки, закрепленный на его теле.
У вас есть минута для выполнения задания. Благодарим вас за работу. Удачи вам!